Слава Богу, друзья! Сегодня воскресный день. Как обычно, в нашей традиции, в европейской традиции, воскресный день увенчивает одну неделю, седьмой день из этой недели. И таким образом начинает следующую неделю. Хотя, допустим, в американской традиции немножко по-другому. Воскресный день считается первым днем новой недели. Ну, как бы там ни было, это такая своеобразная возможность, что ли, подвести короткий итог. Как я прожил эту неделю? Может быть, повод для того, чтобы помолиться к Богу, обратиться, помощи попросить, такое тоже возможно. Так что у нас есть возможность вместе собраться, вместе помолиться. Знаете, Бог так устроил жизнь, что люди иногда удивительным образом бывают слепы к своей жизни. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, что Бога можно познать через рассмотрение творения. То есть, другими словами, для того, чтобы познать Бога, что Он есть великий, могучий, достаточно вот выйти на природу, поехать в лес, в парк, в горы, к морю, и когда ты видишь вот результат творения Божьего, понимаешь, насколько Бог великий, насколько, ну, сам факт, что Он есть, не надо искать, не объявлять. Мне часто для того, чтобы познать мудрость Божию, для того, чтобы ощутить это, что ли, на себе, или в принципе ощутить это, достаточно часто посмотреть на жизнь людей. Знаете, вот каждый из нас до какого-то момента проживает достаточно обеспеченную жизнь. Казалось бы, какие-то планы, там, учеба, семья и так далее. Но в какой-то момент человек понимает, что вот этого мало. Вот надо что-то другое найти, что-то другое искать. И вот это не наполняет всю жизнь. И вот в этот момент интересно наблюдать, куда человек. Иные люди устремляются в алкоголь, наркотики, потому что им недостает мало того, что есть. Иные устремляются в какие-то хобби, увлечения, а кто-то ищет Бога. И надо сказать, те люди, которые находят Бога, то не жалеют. После наркотиков бывает, после этого опьянения бывает горькое-горькое разочарование после алкоголя. Хобби одно сменяет другое, все равно не дает человеку в жизни удовлетворенности. А те люди, которые Бога находят, находят что-то высокое, мудрое и наполняются. Писание говорит о таких людях, кто пьет эту воду, тот не возжаждет, но, то есть, понимаете, нет вот той воде, которую Бог дает, нет альтернативы, нет такой какой-то воды, которую вы можете попить и также себя ощущать. Но тут важный момент ощутить, познать Бога, найти Его в своей жизни. И надо сказать, это не так просто. Нельзя поставить знак равенства между количеством людей, ходящих по воскресеньям в церковь, и количеством людей, познавших Бога. Я попробую простыми словами сказать. Не каждый, кто приходит в церковь, может о себе сказать, точнее сказать-то может каждый, но в реальности это не так, что я познал Бога. И вот мы немножко об этом поразмышляем. На самом деле то, о чем мы будем говорить, немного, может быть, даже сильно перекликается с тем, что уже первый брат говорил в длинной проповеди. Я хочу прочитать первое послание Иоанна, вторую главу, с 15 стиха и немножко ниже. Первое послание Иоанна, вторая глава, 15, 16 и 17. Да, три стиха прочитаем. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Вот 17 стих как бы словно завершает, знаете, мысль очень хорошо скомпонована. Это мысль, которую апостол Иоанн хотел до нас донести. Хотя, если вы будете дома проявить ревность, если будете читать, вы там найдете и дальше продолжение размышлений Иоанна. Кстати, хочу, пользуясь случаем, посоветовать вам исследовать Писание. Откровенно говоря, за 30 лет, почти 30 лет своего христианства, я считаю 30 лет не с того момента, как я там в детстве, меня мама повела в церковь, а вот с того момента, как я принял крещение. И вот если проанализировать основные источники духовного знания, облегчения, утешения, если вот анализировать, какие были, ну, например, какие могли быть, друзья могли подходить и говорить какие-то слова утешения, кто-то мог молиться за меня, я сам мог молиться, и вот что еще, проповеди в церкви, вот это основные источники нашего духовного знания, то если вот все их проанализировать, то, что я не назвал, Библия для меня явилась наиболее высоким, причем, знаете, есть вот Библия как источник знаний, источник утешения, источник мудрости Божией, потом долго-долго ничего нет, а потом все остальное, там молитвы, беседы, проповеди и так далее, то есть индивидуальная, ну, я не хочу сказать работа с Библией, нет. Индивидуальное общение с Библией, оно очень сильно обогащает. Вы просто попробуйте погрузиться в историю жизни этих имен, там Иаков, Иоанн, Авраам, Иов и так далее. И вы просто увидите, как Бог наполняет вас мудростью, знанием, как приоткрывает глаза на то, что вокруг вас осуществляется. Бог приоткрывает духовные законы. Это такое, ну, как бы, пользуясь случаем, я хочу вам сказать. И вот в этом месте Иоанн, знаете, так вот аккумулировал тоже свои знания. Он наблюдал, он юноша, давайте немножко об Иоанне поговорим. Это такой ревностный юноша. Мы знаем, что он любил очень Иисуса, Иисус его любил. Мы знаем, что иной раз, когда они сидели, Иоанн был ближе всех к Иисусу. И Иисусу было приятно, он ценил ревность Иоанна. Ревность, потому что этот юноша, он был, по сути дела, самым юным среди всех апостолов. Если апостол Петр – это уже зрелый муж, у которого была профессия, он там рыбу ловил и так далее, то Иоанн совсем юноша, еще, может быть, у него и усов даже не было. И вот он с юности своей впитывал то, что говорил Иисус. Но здесь уже пишет не совсем юноша, здесь уже пишет муж, умудренный опытом. И он говорит для христиан, говорит: смотрите, вот перед вами есть определенное искушение. Мир будет хотеть от вас, чтобы вы стали такими, как он. Но ваша задача – суметь построить стену между собой и миром. Эта стена, может быть, будет невидима для людей, но эта стена должна быть видима для Бога. И он говорит: не любите мира, не того, что в мире. Вообще, о Иоанне говорят так: апостол любви. Если вы попробуете прочитать Евангелие Иоанна, если вы попробуете послание Иоанна прочитать, даже Откровение, если вы попробуете прочитать, то вы увидите, что вот тема любви, она одна из самых основных. И есть такая легенда, я не знаю, насколько это правда, легенда христианская гласит, что Иоанн, уже будучи совсем стареньким, но как надлежит праведнику Божию, сохранил здравость ума, и до самой смерти он был проповедником, но он уже не мог ходить. И вот люди, понимая, что через этого человека действует Бог, что его даже, может быть, короткие слова, они способны совершать великие дела в сердцах людей, они брали его, выносили на проповедь, несли уже, он сам не мог идти, выносили, и он много уже говорить не мог, он говорил только: «Да любите друг друга». Понимаете, то есть этот человек проповедник любви христианской был. Правда или неправда, это легенда, но мы, исследуя Писание, мы можем к этому прийти к выводу. А тут он говорит о другой любви, он говорит: не любите, как раз противоположные, казалось бы, вещи. Не любите мира, не того, что в мире. И он перечисляет, почему, он говорит: ибо мир есть то-то, 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 то-то. На самом деле, это одна из самых главных задач церкви, одна из самых задач меня персонально, как христианина, суметь в своей жизни определить, суметь разделить, даже не столько определить, а разделить вот то, что я могу, то, что я имею право, и то, что я не имею права. И вот здесь Иоанн пишет, что вы должны разделить, потому что вот такие вещи, они не являются от христианства, они не являются от Бога, они не являются Божьими. И это все проходит. Почему-то сейчас вспоминается история одного великого, я скажу так, мужа Божьего. Я говорю об Иисусе Навине. Тоже очень интересный человек, тоже с юности своей он был верный Богу, с детства. И вот будучи совсем юношей, он был рядом с Моисеем. Он, кстати, чем-то был похож на Иоанна, вот на новозаветнего. Мы понимаем, что Иоанн такой мягкий человек, и Иисус Навин тоже мягкий, об этом уже много говорилось, очень мягкий человек был. Хотя историки Запад Сахары, Запад Африки, ну представляете собой, вот Африка, север Африки, пустыня Сахара, и вот Египет, это восточная часть, а Израиль еще чуть восточнее и севернее, то есть самое восточное. И вот на западе через всю Африку, ну, чтобы вы понимали, ну, как бы, ну, какая вот, вот длина Сахары, большая, маленькая. Если вы возьмете самое большое в мире государство, как оно называется, пожалуйста? Россия, замечательно. Знаете географию. Вот если вы возьмете вот самое большое в мире государство, переместите, оно как раз вмещается на территорию пустыни Сахары по длине. То есть вот самая вот длина всей России, она это примерно такая же длина, там чуть-чуть небольшое отличие, как вот северная часть Африки. И вот на западной территории пустыни Сахары был найден камень археологами, где написано: «Мы такой-то, такой-то народ, который убежал от преступника Иисуса, сына Навина, который выгнал нас из наших исконных территорий». То есть Библия нам показывает, что Иисус, сын Навин, Иисус Навин был очень мягким человеком. Но когда он стал правителем народа израильского, и Бог поручил ему отвоевывать вот все эти территории, которые Бог заповедал, которые Бог сказал Израилю будет принадлежать, он взялся за дело очень, знаете, смело, уверенно. И он выгнал, кого некоторые народы были уничтожены, некоторые просто убежали. И вот этот народ, он убежал через всю пустыню, подальше от Иисуса Навина, и там осел. То есть вот преодолел такое расстояние, знаете, не по шоссе, не по автобану, а вот через пустыню Сахара убежали. То есть его боялись. И вот был один народ. Когда Иисус Навин стал завоевывать с Израилем, Бог благословлял. Помните, Иерихон пал, Гай пал, не без проблем, не вина в том Иисуса Навина. Но пали эти города, Большой Иерихон и Маленький Гай. И вот был один народ, который услышал, что вот есть великий воин, Иисус сын Навин. О том, что он по натуре был мягкий человек, они не слышали, они слышали о его завоеваниях. И вот эти люди поняли, что пришла их череда, им надо что-то делать, иначе они или все погибнут, или надо сниматься и уходить с этой территории. И они поступили очень, ну я не знаю, как слово «мудро», наверное, не подходит в этой ситуации, очень хитро поступили. Они выбрали себя несколько человек, отыскали ветхие одежды, взяли заплесневелый, где-то там в каморках завалялся заплесневелый хлеб, старый хлеб. Они взяли в старые сумки, сложили этот хлеб и сказали: «Идите к этому человеку, вот этим посланникам, идите к этому человеку и договоритесь с ним, чтобы он нас не трогал». Но они слышали, что Иисус Навин уничтожает все народы или выгоняет, которые на его пути вот буквально лежат. И они послали этих людей, и когда эти люди пришли к Иисусу Навину, то Иисус Навин принял их, как надлежит, посланцам, переговорщикам. Эти люди говорят: так и так, мы пришли с другой, с далекой-далекой территории. Мы слышали, что ты воин очень сильный, что войско у тебя очень сильное, крепкое. Мы хотим с тобой союз заключить. Иисус Навин их спрашивает: а как далеко вы находитесь от нас? Потому что он слышал, Бог сказал ему, что он должен вот эти территории ближайшие очистить от всех народов. Они ему говорят, не моргнув глазом, они говорят ему, что мы находимся за много-много дней пути от тебя. Иисус Навин понимает, что слова Божие он не нарушит, если заключит с этим договором. И тут вступает один момент. Мы знаем Иисуса Навина как действительно, действительно мужа Божьего, который по всякому вопросу советовался с Богом. Мы, если я уже упоминал о том, как Иерихон был взят, если помните, то он вопросил Бога, Бог сказал, как надо там обходить стены, там на седьмой день затрубить, стены упадут и тогда. То есть все было по воле Божьей. Когда случилась проблема с маленьким городом Гая, Иисус Навин был уверен, что ну, Бог вот его благословил с Иерихоном, а тут рядом совсем лежит маленький город он возьмет. Он не знал, что в Израиль вкрался грех. И когда пошли, и случилось поражение, и он увидел, что 36 человек, израильтян, погибли, он пал на колени, смотрите, он не стал совет мудрецов созывать, он пал на коленях пред Богом, разодрал одежды, посыпал пеплом и вопрошал Бога, а Бог очень жестко ему ответил, говорит, чего ты встал на колени? Грех у тебя? Грех в стане Израиля? Давай я тебе покажу, кто из людей согрешил, и ты очисти Израиль. То есть он опять пришел к Богу и получил ответ Бога. А здесь, в таком вроде бы щепетильном вопросе, важном вопросе, он не вопросил у Бога. И он заключает завет с этими людьми. Помните, с какого города эти люди будут? Кто исследует Писание? Кто помнит, из какого города? Никто не помнит. Хорошо, исследуйте Писание. Из города Гаваона эти люди были. Гаваонитяне. И вот они заключили с Иисусом Навином завет. И когда буквально через несколько дней обнаружилось, получилось так, что другие народы услышали, что гаванитяне заключили с Иисусом Навином завет, они хотели завоевать, вот, хотели наказать Гаваон за такую дерзость, то гаванитяне обращаются к Иисусу Навину, говорят, у нас с тобой завет, защити нас. И Иисус Навин понимает, что его обманули, но завет заключен. И он выступает защитником города, несмотря на то, что этот город обманул его, он выступает защитником, защищает те цари другие, повержены. Но Иисус Навин начинает беседовать с этими людьми и говорит, «Зачем вы меня обманули?» Они объясняют ему, что мы переживали за наши семьи, за наш город, что ты его уничтожишь. Иисус Навин говорит, «Хорошо, слово вышло, я уже отменить его не могу». Я вынужден принять этот договор, который мы заключили. Вы будете, останетесь живы, но за то, что вы нас обманули, вы навеки становитесь нашими рабами. И вот, ну, даже может быть очень хорошая ситуация для Израиля, понимаете? Гаванитяне становятся рабами Израиля. Они служили, более того, они даже там где-то помогали в левитском служении в Израиле, то есть были как бы приближенные к храму. Но если мы проследим дальше историю, ситуацию, проследим дальше, мы увидим, что эти люди, Писание говорит так, что эти люди, они были сетью для Израиля. И не только жители Гаваона, еще другие народы, которых все-таки Иисус Навин не выгнал, они остались в Израиле, они были рабами в Израиле. И вот эти народы, они были сетью духовной для Израиля. Как это случилось? Смотрите, здесь Иоанн пишет, не любите мира, не того, что в мире. И вот жил народ, доминирующий народ израильский, и среди Израиля были вот эти люди из других народов, они оставались, они были обычными рабами, по сути дела, у Израиля. Но тем не менее, получилось так, что израильтяне стали ходить к иным богам, к богам этих покоренных народов. То есть странно, казалось бы, у вас есть живой Бог, у вас есть храм живого Бога. Но почему-то вот израильтяне постепенно стали поглядывать, а интересно, что вот в храме этих людей? Люди типа продолжали служить своим богам, идолам своим. И вот израильтяне один, второй, третий начинал ходить к тем богам. Странное, необъяснимое, вроде бы казалось бы нелогичное с плотской точки зрения ситуация, но так случилось. И таким образом Израиль постепенно начал падать. Постепенно стал перенимать обычаи тех народов, грехи тех народов. Семьи страдали, дети страдали, потому что они стали уклоняться от заповеди Божьей. И вот Иоанн здесь в такой же ситуации нас предупреждает. Смотрите, мы живем среди людей. В последнее время я читаю послание апостола Павла. Вы знаете, что этот человек трудился по всей Европе, особенно по вот, центральной и немножко сюда в Азии тоже он трудился. И этот человек много церквей назидал, наставлял. И вот если проследить каждой церкви, вот послание, которое апостол Павел где-то хвалит, где-то указывает на недостатки, то мы и проследить культуру того народа, где находилась эта церковь, то мы увидим, что церковь часто очень похожа на тот народ, где она находится. Ну, например, давайте возьмем Коринф. Такой крупный портовый город, очень богатый город. То есть это такой, знаете, жирные коты такие. Такой мощный город. Но там, где богатство, вы знаете, там, как правило, там и разврат. Если вы посмотрите портовые города, то они не отличаются, даже сейчас не отличаются большим благочестием. Боюсь обидеть Гамбург, но вот Гамбург один из примеров таких. Еще другие города мы можем взять. И вот Коринф был подобным городом. Если мы проследим церковь, вот ревностная церковь с многими духовными дарами, но апостол Павел говорит, что у вас есть такое, что даже у язычников нет. Есть такие грехи, понимаете, там сексуального характера, грехи в Коринфе были такого рода, то есть такое падение было, что даже у язычников такое надо поискать. Откуда оно случилось? Ну вот представьте себе, большая церковь города Коринфа. Они, люди, идут в дома свои и слышат там у соседей так, у соседей, у других соседей так, там, у коллег на работе так. И постепенно эта информация, она начинает вкрадываться в сердца. И там где-то молодежь, может быть, где-то не молодежь, люди старшего века, начинают перенимать вот этот опыт, греховный опыт людей рядом находящихся. Нет этого барьера, или он очень слабый, эта стена очень слабенькая между христианами. И апостол Павел говорит, что ну беда вашей церкви. И знаете, он такие, ну как бы очень суровые слова говорит. Я положил на своем сердце предать таких людей сатане во изнемождение плоти. Представьте себе, апостол Павел пишет благословенное такое письмо Коринфу и говорит, я рад, там, приветствую вас и так далее. Но некоторые из вас нашли упоминание в моей молитве. То есть я в молитве своей упомянул некоторых людей. Мы когда говорим, что я у тебя упоминаю в молитве, обычно мы подразумеваем, я за тебя молюсь, я прошу за тебя благословения. Ну так ведь, да? Сегодня мы молились о братьях, которые уехали, и вот Гена вначале, и Костя, брат, упоминал о том, что Господь, благослови тех людей, которые поехали от нас, и чтобы на обратном пути Бог их благословил, чтобы все было хорошо. А тут апостол Павел говорит, я упоминаю вас в молитве. Но в каком контексте я упоминаю в молитве? Он говорит, я предаю вас сатане во изнемождение плоти. То есть, получается, те люди, которые согрешили таким низким грехом, вы дома поисследуйте, если захотите, что там была такая очень пикантная, очень некрасивая ситуация. И говорит, я предаю вас в моей молитве, чтобы Бог наложил на вас болезни во изнемождение плоти. То есть, чтобы Бог положил на одыр болезни этих людей, чтобы плоть страждала, там, гнила, болела и так далее, чтобы дух спасся. То есть, находясь в болезни, чтобы человек начал каяться и переставал грешить. Апостол Павел так говорит. То есть, получается, произошло перетекание духовное, понимаете, не церковь Коринфа благословляла этот город и несла свет и благословение, а наоборот случилось, что этот город, он так вот как бы начал доминировать духовно в церкви, и люди стали перенимать. И апостол Павел говорит, вот апостол Иоанн говорит тут о таком, что ибо все, что в мире, похоть плоти, вот похоть плоти, похоть очей, вот это искушало этих людей. Брат передо мной, который проповедовал, он так более широко говорил о том, когда искушение, когда оно уже пришло в жизнь. А я хочу говорить немножко уже о том моменте, что есть вещи, которые мы даже и близко не должны допустить до себя. Потому что если мы допустим их до себя, уже противостоять будет очень тяжело. Если вспоминать, опять же, апостола Павла, то там, за определенные грехи апостол Павел пишет, ты борись с ними, противостой, а за один грех он пишет, бегай этого греха. Помните, за какой грех? Кто помнит, за какой? Бегайте блуда. Смотрите, есть грех, который, с которым не надо бороться. Да, я скажу так, не надо. Надо сразу удаляться его. Потому что как только вы начнете бороться, вы сразу проиграете. Есть вещи, от которых надо ну, как можно дальше находиться. Есть вещи, от которых нужно бороться. А вот определенные вещи. И в принципе лучше вообще иметь вот эту границу, апостол Иоанн говорит о том, что не любите мира, не того, что в мире. Потому что мир, он может устраивать очень хорошую рекламу. Вчера я ехал на репетицию, и вот буквально на вот этом повороте стоял на светофоре, направо поворачивает сюда в церковь, а слева от меня стояла машина, которая прямо ехала. Как раз там разделение полос, одна полоса направо, одна прямо. Окна были открыты, это что-то было, наверное, по-моему, BMW такое, знаете, навороченное. Я бы, может быть, и не обратил внимания на эту машину, но музыка играла так, что, наверное, через квартал было слышно. Да, окна были опущены, музыка просто, что-то там, песня про секс какая-то была. И две девицы сидели, одна за рулем, одна на пассажирском сидении. И видно было, что настроение у них такое было, понимаете, вот такое. То есть вот такая что ли, провокация, такое поведение. Мир, грех, он умеет делать рекламу. И часто, ну понятно, что мне там человеку под 50 уже как бы все равно, что там у них. Но молодежь иногда смотрит, пришел в церковь, тихенько сидишь, спокойненько, песенки попел скучненькие. И все. Но а посмотри, какой мир. И сатана часто показывает мир в такой обертке, греховный мир в такой обертке, как ну просто кажется, что лучше не бывает. Мой сын мне рассказал, что у них в школе один мальчик был пойман с наркотиками. И учителя очень возмущались, и все сделали для того, чтобы этот мальчик не учился в этой гимназии. То есть они даже, он вернулся, там полицию попал, вернулся, но тем не менее учителя постарались так, чтобы он не учил. И в конце концов он ушел в другую гимназию, потом с той гимназии, в конце концов, сейчас, по-моему, сидит в КПЗ. Ну, то есть наркотики его сопровождают. Но интересный момент, что этот мальчик, еще отрок, он другому мальчику рекламировал свой образ жизни, вот как он продает наркотики и так далее. И он говорил это интересным образом. Вот я хочу, чтобы вы люди взрослые, уже здесь мало кого молодежи, чтобы вы можете оценить эти слова уже. Он говорит этому второму отроку, он говорит, давай заниматься этим. И это билет в взрослую жизнь. Понимаете, он ему говорит, не давай получать высшее образование для того, чтобы иметь хорошую работу высокооплачиваемую. Он ему говорит, давай наркотики продавать, это билет в взрослую жизнь. Ну, я бы сказал, это билет на больничную койку, в тюрьму, там еще куда-то. Да, вы как взрослые люди, я надеюсь, меня поддерживаете. А он рекламирует. Понятно, что это 2-3 года продлится, вся эта его... Ну, уже прошел год, и он уже сидит в тюрьме, пусть еще не осужден до конца, но он уже... А он ему рассказывает о билете. И вот грех часто может вот делать обертку, понимаете? Вот смотрите, когда вы идете хлеб покупаете, хлеб очень редко, когда обернут в какую-то... Вообще я не могу вспомнить какую-то красивую обертку. Вам не надо объяснять, что хлеб это нужен. То есть это жизненно необходимо кушать эти вещи, там хлеб, мясо. А вот что-то такое, какие-то конфетки, какие-то другие вещи, их надо оборачивать в такую обертку, рекламировать, чтобы люди шли это покупали. Хотя это не является, даже нередко вредно, да, там сахар, они редко заменители сахара и так далее. Но их оборачивают там, или алкоголь, красивую бутылку делают и так далее. Так и грех, он себя рекламирует. Этот отрок, он говорит, билет в взрослую жизнь. Это ж так, вот, так круто, это так... Ну, к счастью, вроде бы этот мальчик не пошел на поводу. И вот грех, он так. Хочу об Каине сказать. Знаете, есть такие имена, которые мы знаем, как притча во языцах. Это значит, что когда это имя произносится, или там вещь какая-то, мы знаем, что это хорошо или плохо. Ну, например, вот хулиган, да, вот когда произносят, мы знаем, что это кто, пожалуйста, помогите мне. Хулиган, это кто? Ну, преступник, вредный. Свое время, а? Вот брат знает, брат исследовал. Хулиган. Я, genau. Оказывается, это английская фамилия, то есть была семья, были дети, у которых была вполне приличная по тому времени фамилия, ничем она не была. Но дети, которые были у этой семьи, они были очень оторванные, они были очень вредные, они доставали всю улицу. И когда люди говорили, а, хулиган, это уже было понятно, что это те, которые не дают покоя всей улице. И таким образом закрепилось вот этот термин. Могу совсем свежий пример, может быть, вы его не знаете, этот пример. На моей родине было такое явление, оно называется тетушки. Вам русскоязычные люди что-нибудь говорит это, нет? Ну вот сейчас это, и уже даже это в соседней эстрадой переметнулось, преступная власть нанимала полубандитов, полуспортсменов, людей, чтобы эти люди били там журналистов. Когда это делает полиция, это как бы официальная власть. А когда бандиты, там журналисты что-то пишут, выставляют, и приходят к ним, там их бьют, убивают, и неизвестно кто, то ну как бы к власти претензий нет. И однажды был пойман один некто Вадим Тетушка. Его журналисты сфотографировали, как он на журналиста, на демонстрации, это было мирно, он просто ну, там, с кулаками бил, он спортсмен оказался. И с того момента вот все люди, которых власть использует для вот таких вещей, нанимают, понимаете, преступно, их называют тетушками. И вот когда мы говорим «Каин», если мы кого-то назовем «Каин», то это, наверное, плохое слово, да? Если мы назовем кого-то Каин, там это ну, предатель, это там убийца и так далее. Брата-убийца. Или Иуда, да. Но я хочу о Каине сказать. Это человек брата-убийца. Когда мы говорим, он Каин, это значит, он брата-убийца. Но я хочу, чтобы мы с вами немножко поучились у Каина кое-чему. Не все было плохое у этого человека. Был момент, когда у него был шанс не стать тем Каином, которого мы знаем. Когда он позавидовал брату своему, что дар брата был принят Богом, а его дар не был принят Богом, то Бог увидел его сердце. Увидел, что его сердце преисполнено желчи, злобы. И Бог ему говорит такие слова интересные. «Отчего поникло лицо твое?» «Что случилось с тобой? Отчего поникло лицо твое?» «Разве не поднимаешь лицо твое, когда делаешь доброе?» И дальше Бог говорит четко диагноз и дает рецепт исцеления. Он говорит, грех влечет тебя, но ты господствуй над ним. Смотрите, это Каин, но еще не тот Каин, который убил брата своего. И вот тут Рубикон случился. Бог говорит, у тебя в сердце, то есть Каин уже допустил досаду на брата своего. Он уже положил в сердце убить его. И Бог говорит, влечет тебя грех, но ты господствуй над ним. Вот этот очень важный момент. К сожалению, вот эта стена, она уже была преодолена грехом. Грех уже пришел в его сердце. Если бы Каин вовремя построил эту стену, и когда увидел, что брат принес жертву, и дым поднимается четко вверх, а его дым расстилается, что является знаком того, что не принята жертва, то Каин должен задать себе вопрос, а что я не так сделал? Не как бы уничтожить брата своего, а что я не так сделал? Но Каин не задал этот вопрос. Он открыл двери сердца своего, и в сердце вошла горечь зависти, злобы на брата своего, и он уже замыслил убивать брата. И Бог говорит, грех влечет тебя. То есть представьте себе, Каин сидит дома где-то там, а у него в сердце, ну как же Авель так поступил, как же он мог так принести такую жертву, что вот я убью его. И Бог, видя эти размышления, видя еще эти колебания, он говорит, грех влечет тебя. То есть он видит, как вот грех подтягивает его к себе. А Бог говорит, а ты господствуй над ним. И вот Иоанн тут в Новом Завете пишет тот же самый закон. Он говорит, что не надо любить то, что в мире. Ибо мир есть похоть греха, похоть плоти, давайте я прочитаю, похоть очей и гордость житейская. не есть от Отца, но от мира сего. И он четко говорит, что является источником всей этой ситуации. Знаете, очень по-разному люди ходят в церковь. Я могу сказать уже свою 30-летнюю статистику. Кто ходит по традиции, потому что дедушка, бабушка ходили, прабабушка ходил. Кто ходит, потому что весело, кто ходит, потому что в церкви кормят. Кто ходит, потому что покаялся и ощутил большую нужду в служении Богу. По-разному люди ходят, к сожалению. Но мы говорим о той ситуации, о тех людях, которые реально нуждаются в Боге. Вот если вы хотите пройти свой путь так, чтобы Бог благословлял в семье или на работе, или в жизни, чтобы Бог благословлял. Ну и в конце концов, знаете, жизнь здесь на земле, она самая разная. Может быть, мы же сейчас живем в благополучной стране, где они преследуют христианство. Я легко могу вспомнить, часть моей жизни прошла в диктатуре, и за то, что ты только в воскресенье идешь в церковь, зато ты будь готов в школе или на работе, что тебя начнут прессовать, тебя начнут наказывать. Я знаю многих братьев, которые отсидели и 10 лет. Знаю одного брата, который был осужден на 25 лет, но он был очень трудолюбивый, что свойственно христианам. И, ну, не, может быть, трудолюбие не являлось основной причиной. Просто ситуация в государстве стала меняться, его помиловали, он, по-моему, даже меньше 10 лет отсидел. Вот вдумайтесь, по-моему, даже меньше 10 лет. Вот вы готовы были бы 10 лет просто выбросить из своей жизни? По-разному христианство. Но главное обетование Бога – это жизнь после этой жизни. Это вечная жизнь. Вот если мы хотим иметь эту вечную жизнь, то нужно построить все-таки эту стену, нужно определить, что является для меня важным? Или похоть плоти, похоть очей, я буду водиться плотью, или нет, или я изберу Божие и буду поклоняться Богу. Эти слова, которые перед тем, как мы будем молиться, я хочу вам сегодня еще напомнить, как подарок эти слова. Грех влечет тебя, но ты господствуй над ним. То есть, другими словами, не давай ему себя увлечь. Неважно, молод ты или стар. Знаете, у старых людей свои искушения. У молодых считается, что у молодых много искушений. Нет, у старых людей не меньше искушений. И надо сказать, что людям в возрасте может быть даже тяжелее. Ну, я смотрю там на свою маму, наблюдаю, она долгое время христианка. И когда ей было тяжело, когда она нас подымала, папа умер, то я ропота от нее не слышал. Она сама поднимала 3 детей, и когда тяжело, она молилась. А сейчас она уже старенькая, и иногда там недовольство. У людей в возрасте свои искушения, свои вызовы. Поэтому надо и в возрасте, когда уже тоже не забывать о том, что надо быть верным Богу. Грех влечет, но ты господствуй над ним. Давайте помолимся. Аминь.